Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 62-я часть. Его жена была практически слепа и отнюдь не красавица, но при этом она была одной из самых привлекательных натур, когда-либо виденных мною. И именно благодаря ей, я думаю, он в конце концов преодолел свою привычку употреблять алкоголь. В следующий раз мы встретились с Бобом и Анной на Лонг-Бич в Калифорнии, где жил ее брат, известный инженер, продолжает Фил. Боб приехал туда, чтобы выступить на большом собрании в Лос-Анджелесе. Помнится мне, он сказал тогда, что в конце этого собрания ему пришлось пожать как минимум 3500 рук. Боб всегда мог назвать нам точное число лет, месяцев и дней, прошедших с момента его последней выпивки. Он приезжал к нам домой один раз вместе со своей женой и один раз после того, как потерял ее, и мы навещали его в Акроне. Одним из самых запоминающихся событий в моей жизни было воскресенье, которое мы провели у него дома в Акроне. Это напоминало паломничество, потоки людей, которых он никогда не видел, о которых никогда не слышал. Один был деканом большого колледжа в Огайо, и еще мне запомнились адвокат и его жена. Они проделали на машине весь путь из Детройта для того лишь, чтобы рассказать, как изменилась их жизнь благодаря ему и программе «Эй». Одна совершенно очаровательная женщина, с ее слов, опустилась на самое дно, и мы не могли этому поверить. Со слезами на глазах она рассказывала Бобу, как ходит по воскресеньям в исправительный дом в Детройте, и рассказывает о программе. Она была очень горда тем, что вот уже 3 воскресенья подряд слушать ее приходит весь исправительный дом, тогда как к священнику, который пришел читать проповедь, пришло всего 2 или 3 человека. Я не знаю, сколько человек приехало в тот день в Акрон. Среди них было 7 или 8 человек, которых он совершенно не знал раньше. Они просто приехали к нему домой, чтобы выразить ему свою благодарность. И так происходило повсюду, куда бы он ни приехал. Люди приезжали во Флориду, из Майами, Форта Лаудейл, Палм-Бич. Повсюду стоило им лишь услышать, что Боб находится в Дилрее. При этом все они были людьми вполне успешными. Немыслимо даже представить их в том положении, в котором они когда-то оказались. Конечно же, в то время график открытых и закрытых собраний местных групп AA не был столь плотным, как сегодня. В Миннесоте проводилась ежегодная 2-недельная встреча, которую Боб посещал в течение всех 4 лет, вплоть до 1947 года. Называлась она «Днем основателей», и на нее приезжали только по приглашениям, обычно те, кого считали основателями групп на Среднем Западе. Приглашали обычно на 1 неделю, а в прошлом году было примерно по 40 человек в каждом заезде, вспоминает Полли Л. Ф. Она полагает, что встречу перестали проводить, потому что она не была открытой для всех, и этим противоречила политике Эй. Эйвка из Чикаго, Полли какое-то время работала в центральном офисе обслуживания в Нью-Йорке. «Доктор Боб много играл в бридж», – вспоминает она, – «и те, кому посчастливилось сыграть с ним, могли познакомиться с ним поближе. Он любил прогулки и совсем не был надменным. Он был очень отзывчивым, если вы хотели с ним поговорить». В одну из таких поездок в апреле в Миннесоте было холодно. Эрни и Рут Г., которые жили вместе с Доком и Анной в одном из неотапливаемых домиков, вспоминали, что им приходилось спать в пальто. В одно особенно холодное утро доктор Боб побрызгал себе на грудь водой и сказал, что это максимум того, на что он готов для приведения себя в порядок на сегодня. Несмотря на то, что он обосновался в Акроне, у доктора Боба была постоянная любовь к родному Вермонту, и он ездил туда каждый год, чтобы проведать семью и друзей. Бывая в Вермонте, доктор Боб также посещал регулярные собрания группы сообщества в Сент-Джонсбери, и Эд Г. вспоминает, что он выступал на первой годовщине группы. Элеонора И. пишет о том, как в 1946 году, когда она была студенткой колледжа, племянница доктора Боба пригласила ее посетить собрание Эй в Берлингтоне, на котором доктор Боб и еще один человек расскажут мне, Какие-то интересные истории. Отчетливо это помню, пишет Элеонор, которая к тому времени уже отлично знала об алкоголе, но ничего не слышала об АИ. К сожалению, мне понадобилось 20 лет на то, чтобы понять. Могла. Ведь могла же я в тот вечер услышать обоих основателей АИ. Полли Эфелл вспоминает, что доктор Боб был большим юмористом, и все замолкали, когда он рассказывал какую-нибудь историю. Может быть, они бы смеялись, даже если бы она не была смешной, говорит она. Но я думаю, что у него было хорошее чувство юмора. Если вы алкоголик, вам придется развить у себя чувство юмора, чтобы жить в этом мире. Джин С., другой чикагский эйвец, вспоминает, что у доктора Боба был вариант счастливой трезвости, и цитирует его слова: «Если вам не удается быть счастливым в этой программе, то какой от нее прок?» Он умел снять напряжение на собрании, если оно становилось слишком серьезным, рассказав какую-нибудь историю, говорит Джин. Самые пикантные истории, а стандарты языка были тогда несколько иными, упоминавшиеся во всех интервью, была многократно рассказанная Бобом история о кливлендском пьянице. Этот самый пьяница прослышал, что в Акроне есть доктор, который может помочь. Но когда он узнал, что я проктолог, он сказал: «Если это тот способ, которым он собирается меня лечить, то пошел он к черту». Кое-кто из эйвцев упоминает, что Анну бесконечные россказни доктора Боба довольно сильно раздражали. В частности, Джон Р. приводит едкое саркастическое замечание, сделанное Анной в частной беседе. В ответ на возражение, что это на нее не похоже, он заявляет: «О, время от времени она могла выходить из себя». Смитти вспоминает, что его отец любил поделиться происшествиями и смешными случаями, произошедшими в течение дня в госпитале, и ему буквально не терпелось рассказать их, придя домой. Доктор Боб откидывался на спинку своего стула и хохотал до слез. Затем привычным жестом снимал очки, чтобы вытереть слезы, все еще сотрясаясь от смеха. «У нас был счастливый дом в те дни», — говорит Смитти. Война, а затем женитьба забросили Смитти в Техас, где он теперь живет. Он каждый раз смеется, когда кто-нибудь напоминает ему о первой встрече его отца с Бетти, своей будущей невесткой. Доктор Боб медленно осмотрел ее с головы до ног, затем заметил: «С ней все в порядке, сын. Она создана для быстрого и легкого домашнего хозяйства». Однажды Смитти установил на машине, принадлежащей Бетти, слегка склонной к авариям, специально заказанные номерные знаки, на которых было написано «Упс», а затем велел постоянно держать в гараже наготове галлон краски цвета машины миссис Смит. Достойный сын своего отца в том, что касается чувства юмора. Но ни сын, ни дочь не имели проблем с выпивкой. Сьюни любит крепких напитков, но может выпить иногда стакан пива, если мне этого хочется. У молодых Смитов две дочери и два сына. И сейчас они живут в Наконе, штата Техас. Их самый младший родился, когда Смитти было 47, а Бетти 45. «Он думает, что нам 34», — говорит Смитти. В настоящее время Смитти – скромный независимый производитель нефти, поклонник антикварных автомобилей. Бетти Смит вспоминает свой первый визит к Бобу и Анне. «В 1944 году я полетела со своим Бобом, это Боб-младший, в Акрон, чтобы познакомиться с его родителями. Я никогда не слышала об ней. Мы пошли на собрание в тот вечер, и я впервые услышала выступление на собрании. Была переполнена впечатлениями. У моего отца была эта проблема, и мы с мамой выливали спиртное в раковину. Я вернулась домой, размахивая книгой «Эй», и заявила маме: «Теперь у нас есть ответ». Отец Бетти обрел трезвость и позже стал сооснователем группы в Клоувисе, штата Нью-Мексико. «Я помню, как однажды я сказала папе Смиту: „Это такая чудесная программа“, — рассказывает Бетти. — „Вы, должно быть, гордитесь ею“. Скажу вам правду, это было нечто. Он посмотрел на меня своими стальными глазами так, что я сразу же наполовину расплавилась, и сказал: „Это не я что-то делал. И я всего лишь исполнитель“. В более поздние годы доктор Боб научился принимать похвалу более спокойно и даже ценить ее, говорит Смитти. Но он всегда старался развеять впечатление, что он был основателем ИИ, когда разговаривал с новым человеком. Я помню его слова о том, как это замечательно, когда так много людей считает, что он был для них чем-то полезен. «Я очень нежно любила обоих, маму и папу Смитов», — говорит Бетти. «У нас с папой была своеобразная привычка во время игры в джин-рамми. Мы громко обзывали друг дружку нехорошими словами, и оба смеялись над этим. Его чувство юмора всегда было на высоте. Я даже не припомню точно, сколько раз он подходил ко мне, украдкой протягивал $50 и говорил: «Только между нами. Потрать их, как тебе вздумается». Однажды я попыталась их не взять, и это было большой ошибкой. Папе нравилась хорошая одежда. Его костюмы были сшиты из восхитительного материала. У него была страсть к бриллиантам и другим драгоценным камням. Он носил их сам и покупал их для мамы. Когда она умерла, он подарил мне очень красивый бриллиант, который принадлежал ей, и я буду хранить его вечно. «Однажды она приехала навестить нас. У нее был меховой жакет», — рассказывает Бетти. «Она хотела, чтобы я его надела, когда мы вышли к обеду. Я надела. Позже я обнаружила, что она никогда его не носила. Она действительно заботилась обо мне, как о дочери. Анна всегда выглядела безмятежной, и лишь однажды я видела ее расстроенной. Она ушла к себе в спальню и вскоре вышла оттуда. Молитва избавила ее от печали». «Она была убежищем для людей, попавших в беду», — говорит Бетти. «Я сомневаюсь, что какой-нибудь священник каждую неделю мог бы давать больше советов или молиться вместе с большим числом людей. В своих бедах и горестях люди стремились к ней. Она была для них опорой и утешителем, с Божьей помощью, действительно тем человеком, который сохранял спокойствие среди шума и суеты». «Мы говорили о глубоких и мудрых вещах. Вы знаете, папа читал в течение, по крайней мере, 2 часа каждый вечер. Казалось бы, невозможно сочетать в себе несовместимое – огромное чувство юмора и глубокую мудрость. Или так оно и бывает?» Дорогие друзья, мы закончили чтение 25 главы. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.